Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Все о моем отце. В 2010 году вышел тематический номер глянцевого журнала «Сноб», где писатели и журналисты разных поколений рассказывали о своих отцах и семьях, о советской эпохе 50-х, 70-х. Редактор проекта, культуролог Сергей Николаевич, ушел из издания и ныне работает вне России. Журнал, который, несмотря на свое название, публиковал авторов с либеральными и антивоенными взглядами, был заблокирован на сутки в марте 22 года. Ныне редакция сотрудничает с другими авторами. В разговоре 2010 года принимали участие известные писатели: Ольга Славникова, дочь инженера оборонной промышленности, Александр Кабаков, сын офицера, и Аркан Кариф, военный журналист, сын писателя Юрия Коробчаевского. Аркан погиб при трагических обстоятельствах в 2012 году. Александр Кабаков умер в 2020 году. Послушаем их голоса. «Все о моем отце и все о моей матери». Безусловно, этот проект отсылал читателя к названию фильма Педро Альмодовара.
Я попрошу писателя прочесть по какому-то фрагменту из рассказа об отце. С Ольги Славниковой, наверное, мы начнем.
«В моей жизни мама была солнышком, а папа – луной. Обратная сторона луны всегда оставалась вне видимости, вне понимания, вне обычной реальности». На самом деле мы с отцом никогда не были близки и не вели задушевных бесед про жизнь. Не помню, чтобы мне хотелось что-то важное ему рассказать. Отцовский наглядный урок заключался в том, что у человека должны быть закрытые области, куда никому нет хода. Не то чтобы тайны, а просто иная территория, где действуют не евклидовые законы, устанавливаемые самой личностью.
Спасибо, Ольга Славникова. Александр Кабаков.
Если бы не революция, я никак не мог бы родиться от своих родителей, потому что не выдал бы приличный еврейский коммерсант, имевший дом в центре Курска, свою младшую дочку за сына портного, который снимал полуподвал в этом же дворе. Возможно, получилась бы мелодрама в несколько местечковом духе, но маловероятно, чтобы мезальянс все же состоялся.
Спасибо Александру Кабакову и Аркан Кариф.
Мой папа взялся ниоткуда. Нет, разумеется, у него были родители, моя бабушка Женя и мой дедушка Аркадий, которого папа не помнил, потому что он погиб летом 41-го. Была также хоть и передевшая от нацизма, но все еще внушительная мышпуха, однако все мужчины в ней были обыкновенными еврейскими гешефтерами. Ни в одном из папиных родственников я не усматриваю общих с ним генов. Проявленных уж точно. Папа самозародился из какого-то опаринского бульона. Родственники его любили. Евреи, как известно, очень родственные, прямо как чеченцы. Так что они его, конечно, любили, но держали за Мишугина фиш. В их делячих башках не укладывалось, почему Юрочка, такой умный, такой айриши копф, вместо того, чтобы делать деньги, пишет буковки в ущерб семейному достатку. Даже бабушка его не понимала. Когда она спрашивала по телефону, чем он занят, а папа отвечал: работаю, мам. Бабушка переспрашивала: ты на работе, сыну? Нет, мама, я пишу. Ах, пишешь.
Спасибо. Аркан Кариф. Сергей Николаевич, все о вашем отце. Я подозреваю, что за этой историей с просьбой к писателям пуститься в воспоминания кроется какая-то личная ваша задача и, может быть, отношения с вашим папой.
Вы знаете, нет, пожалуй, ничего личного. Хотя до последнего я думал, что, наверное, напишу о своем отце. Он умер, когда ему было 39 лет, и я был еще совсем юный. И даже маленький, но, конечно, что-то помню.
А кем он был, Сереж?
Он был врач и ушел очень рано. Но на самом деле каким-то импульсом к этому номеру, к сочинению его, а, в общем, журналы такого рода, они всегда придумываются, и компания, которая подбирается, бывает очень не случайно. Было два таких импульса. Первый – это рассказ Джона Апдайка «Слезы моего отца». Ужасно пронзительный и трогательный. И я понял, что в какой-то момент, один из его поздних рассказов, там, конца 80-х годов, что к этой теме в каком-то возрасте все время начинаешь возвращаться чаще и более, может быть, как-то сосредоточенно, интенсивно, чем какие-то молодые годы. Второй импульс – это фильм, конечно, Педро Альмодовара «Все о моей матери». Почему о моей матери? А почему не об отце, да?
У Аркана Карио есть вопрос.
А почему тогда вы не сделали номер «Все о моей матери»?
С матерью все гораздо проще обстоит.
На мой взгляд, гораздо сложнее.
Нет, а мне кажется, что с отцами, вот особенно у нас в стране, эти отношения именно с отцами, которые уходят раньше, которые в статусе дедушки как-то не всегда пребывают. И если институт бабушек мы понимаем, как он устроен, то вот про дедушек я чего-то ничего особо внятного и не читал, и сказать не могу. И вообще это какая-то такая очень быстро уходящая раса вот этих отцов. Но то, что вы сделали, это было... Я этих текстов ждал. И они были самые пронзительные и самые сильные по эмоции, прежде всего.
Александр Абрамович Кабаков.
У меня были очень разные отношения с отцом и с матерью. И я думаю, что отношения с матерью у мальчика всегда линейно сложные. Они сложные в одном направлении. Мать – это первая женщина, с которой мальчик встречается в своей жизни. Это дешевый, убогий фрейдизм. Он работает. А вот отец – это сам мальчик, которого мальчик видит в старящем зеркале. И для меня это очень серьезная тема. Я об этом написал целый роман. Этот роман называется «Самозванец», и там герой, попавший в какую-то такую временную западню, ловушку такую, в петлю, встречается с собой старым и не узнает себя. А этот старый он ему помогает. Он его опекает, хотя должно быть наоборот. В моем глубоком убеждении, по моим ощущениям, отцы нас опекают пожизненно. Не пожизненно их жизни, а пожизненно нашей жизни. Это наши мистические хранители.
Александр Кабаков, спасибо. Ольга Славникова.
Мне было трудно быть дочерью своего отца. Потому что отец, я об этом немножко написала, но, может быть, не прояснила, он считал меня не девочкой, а мальчиком. Ему хотелось сына, а поскольку была вся эта история с какой-то утечкой в том городке, куда они попали работать по распределению, мама больше
не... закрытый городок,
да,
я правильно понимаю?
Да, мама больше не могла иметь детей. И, собственно, меня они рожали под великим страхом. Отец всегда хотел от меня мужских достоинств. Мужской доблести, мужской твердости, мужского бесстрашия.
Умение принимать решения, брать на себя ответственность, вероятно.
Да, да, да. Я вам честно признаюсь, мне было трудно быть дочерью своего отца и дочерью своей матери. Это были очень высокие требования. Не знаю, может быть, это воспитание было правильным, потому что если бы меня воспитывали чуть мягче, я бы, не выдержала того, что пришлось выдерживать.
Спасибо, Ольга Славникова. Аркан Кариф. Когда я читала ваш текст, да, вот я подумала, что он мог называться еще и «Все о моем брате»,
конечно,
на самом деле.
Конечно. Но на самом деле он может еще называться «Все о моей семье». И для меня важна семья в целом. Невозможно написать об отце, не написав о брате и маме. И если вы заметили, а это заметно, о маме меньше всего. С отцом действительно история у всех одна и та же. Там есть архетип в том, что я успел прочесть. Это, во-первых, то подавление, которое исходило от отца всегда, на всех, не только на дочек. Это бесконечная любовь и незаконченный диспут, незаконченный разговор. А вот с мамой... Да, конечно, с матерью довольно, более линейные отношения в этом дешевом фрейдизме, наверное. И как бы там в рамках нашей семьи и вот этой постоянной привычки к стёбу я стебался в том смысле, папе говорил, что у меня типов комплекс половинчатый, я готов убить своего отца, но не готов жениться на своей матери. И вот сейчас с возрастом только мама тоже же нет. Собственно, я не стал об этом писать, но она ушла через 10 месяцев после папы.
Спасибо, Аркан. А вот скажите, отцы ушли, да? И, в общем, родители ушли. Вы бы по-другому писали о них, если бы они были живы? Вообще...
Я бы не писал.
Я бы написал.
Мне бы отец не простил просто.
Конечно.
Не простил бы.
Конечно.
Это был бы страшный конец отношений.
Значит... Несколько было предложений написать о ныне живущих отцах. Угу. И практически все эти люди отказались, в какой-то момент отказались. И вы знаете, вот сейчас мы говорим, и у меня ощущение вот этой снова погруженности в семейные драмы, в семейные отношения, в этот какой-то густой такой трагический воздух эпохи ты ощущаешь в каждом слове, в каждой строке.
Если бы я отказалась, отец бы меня за это не зауважал. Он считал, что нужно отвечать на вызовы и делать, что должно, пусть будет, что будет. Я всегда знала, что понравится, что не понравится отцу, что понравится и что не понравится маме. И я не могла не признавать их правоты, потому что в глубине души я с самых ранних лет, сколько себя помню, разделяла их ценности.
Спасибо, Ольга Славникова. Ну, я бы сказала, что вот это разделение ценностей своих родителей присутствует практически в каждом тексте, который я успела прочесть. Это главное. Александр Кабаков.
Я могу согласиться. Могу согласиться. Понимаете, вот, например, если говорить обо мне, казалось бы, там ценности менялись медленнее. Там все менялось медленнее, ценности модифицировались медленнее. Тем не менее, я был в своей семье абсолютный выродок.
Антисоветчик в семье.
Антисоветчик, нет,
армии.
Это еще ладно. Это не было самое главное. Гуманитарий в семье абсолютных, стопроцентных, полностью инженеров. Абсолютно русско-чувствующий, большой еврейский с двух сторон семьи. Абсолютно чужой по всем ценностям человек. Выродок – это не значит чужой. И вот это вот влияние семьи для меня очень существенно. Я просто о нем никогда напрямую, прямым высказыванием не говорил. Разделять ценности не обязательно, чтобы чувствовать кровное родство. Более того, очень часто люди, разделяющие ценности, абсолютно чужие. И наоборот, люди кровно родные, кровно связанные, неразрывно, да, полностью не разделяют ценности, враждуют. Это основа всех семейных драм. И без этого вообще как бы любая история семьи, любая история отношений с отцом, с матерью, они не полны.
Александр Кабаков, я хочу комментарий Аркана Карева услышать по этому поводу.
Давайте я расскажу такую маленькую историю, чтобы было интересно. Я послал свой текст людям, которые самые мне родные остались. Вот мама с папой уже давно нету. Мой папа женился, у него был друг Сёма Гутман. Они оба женились на двоюродных сестрах. То есть Сёма мне совершенно даже не родственник кровный. Но этот человек вот мне последний родной человек. И когда я им послал этот текст, они были в полном ужасе. 3 часа мы по телефону говорили через океан. Это был тяжелейший разговор в моей жизни. Маленькая их претензия была в том, что я написал не про папу, а про брата. А брата моего они не любят. Но самая серьезная претензия была к фразе, что евреи, они обособлены, у них есть чувство превосходства, они этот поступок совершают всегда. Это правда, я так думаю. И поэтому, видимо, их и не любят. И вот это вот все, понимаете, вот разница поколений для них, а это люди там тонко чувствующие, нормальные, умные, но для них вот это вот полный блок. Все, как бы я плохо написал про евреев. Как это можно? А теперь моим текстом будут размахивать антисемиты там. И чтобы эту историю сделать все-таки смешной, а не трагичной, а не смешной, когда я пожаловался, я был в ужасе своему другу Эрнесту, израильтянину, как и я, говорю, наверное, слушай, мне вот родственники такую устроили чудовищную, а вдруг он сказал... Ну, слушай, так мы только и существуем за счет антисемитов. Конечно, пусть размахивают. А как вообще? За счет чего мы живем?
На мой вкус, в истории Аркана Карева нет совершенно никакого антисемитизма, а есть, в общем-то, большая любовь к своей семье, как и во всех текстах, о которых мы сегодня говорим.
Все о моем отце. Рассказы писателей о родителях и советской эпохе. Архивная запись 2010 года.
Я бы хотела начать эту часть нашего обсуждения с того объема советского мира, который предстал перед моими глазами. Неизбежное описание вот этого мира 60-х, 70-х с бытовыми какими-то проблемами и радостями людей, подробности жизни, атмосфера, с одной стороны, советского молчания, советского давления. Все вы так или иначе описываете историю, где родители шепотом что-то обсуждают, либо дело врачей, либо какие-то запрещенные стихи. Это все как-то мне показалось очень важным и совпадающим с образом родителей. Сергей Николаевич, комментарий.
Это была одна из задач. Одним из первых текстов, который я получил и который меня обжег, это было ваше эссе, ваш рассказ, Аркан. И на самом деле я понял, что уже никто ничего не помнит. Все исчезает. И если это не ухватить, не сохранить, не сфотографировать вот этим писательским объективом, то вот так и рассыпается на самом деле. И вот те тексты, они были полны стольких деталей. какой-то такой вот исчезающей материи той и прошлой жизни, которой мы жили, что уже только ради этого можно было затеять эту историю. Этот проект позволил нашим авторам как-то выплеснуть какие-то давно зажатые, спрятанные эмоции. И, ну, вот такими эталонными для меня в этом смысле вещами была и Эльфрида Эллинок, это вещь «Зимний путь». Эллинок описывает своего отца, он сошел с ума, она вместе с мамой поместила его в сумасшедший дом, и она, ну, фактически такой импровизирует его монолог. Мне кажется, что этот текст очень сильный. Но он может не понравиться, но он производит впечатление, безусловно.
Сергей Николаевич, спасибо. Ну, давайте, может быть, блиц-опрос про музыку. Ольга, что в вашей семье слушали?
У нас стояли огромные коробки с операми. Оперная музыка очень нравилась и отцу, и маме. Они ходили в театр слушать оперу, ну, я думаю, не реже раза в неделю. Ну и еще, как это ни банально, у нас были винилы такие бетховенские, коробки, средневековая музыка. В общем, знаете, в Екатеринбурге был магазин грампластинок центральный. Мама работала рядом, и она просто регулярно туда заходила. И когда она возвращалась на работу, ее говорили: ну что, ты опять сделала план магазину? Она говорит: да.
31 рубль стоила пластинка на 78 баров.
То есть у нас очень много было классики, особенно опера.
Ольга Славникова, Александр Кабаков.
Сколько... Я как бы пристрастный к музыке человек, и большую часть своей, по крайней мере, молодости провел среди музыкантов, большую, по крайней мере, чем среди литераторов, к счастью. Помню, что пели, помню, что слушаешь, помню, что меня вызывало отвращение. Фокстрот танцевали под барон фон дер Пшик в омерзительно пошлом, как и все, что он делал, исполнении Утесова. А это моя красавица, Баймир Дубесшен. А он пел, значит, барон фон дер Пшик, попал на русский штык. Остался от барона только Пшик. И молодые офицеры, поскольку перед этим они входили к нам, где мы жили, они снимали сапоги, в которых вот так вот по уши в грязи были. И они танцевали босиком. И шлейка, которой пристегивали снизу под ступню галифе, бридж, она шлепала по полу. Они по очереди танцевали с моей матерью, потому что других дам не было. И все это мне глубоко противно. Это такой омерзительный совок. Нищета. Ведь это были офицеры, парадные мундиры, двубортные, с вот такой грудью. Это то, что сейчас пытаются пародировать в Кремлевском полку. Это были офицеры, это была Россия. У меня, наверное, вот поэтому такая безумная и противоестественная тяга вот к имперскому, русскому, я поэтому меня считают мракобесом. Но было ощущение касты, приличия, достоинство. На моей памяти мне было 8 лет. Я это очень хорошо помню.
Александр Кабаков, спасибо. Аркан Карев.
Ну, во-первых, у меня и текст, который я написал, замешан на звуке. Там как бы есть этот момент.
Слушали?
Да то же, что и все. Ну, я про это и написал. Там, да, вот были эти бобины. Самое мое большое музыкальное впечатление, которое подтверждено возрастом и как бы, да, последующим прослушиванием, это сестры Берри. И это, конечно, гениальные были девки. И, слава богу, был вот этот вот момент, что они приехали в Союз, да, там в какие-то 50-е во время оттепели, и поэтому они были легальными, были их записи.
Только один эпизод на тему музыки. Шумит, шуршит, не то свобода, не то, там, я не знаю, голос Америки и так далее. Папа двигает ригонду, вот эту самую, и вдруг, он говорит: заткнитесь все, поет Марлен Дитрих. Я очень хорошо это запомнил. Ich packe meine Koffer drin. Первый раз, когда я услышал голос Марлен Дитрих. Это был 60-й.
Ольга Славникова.
Счастливое воспоминание. Жалко, что я не включила его в текст. Очень холодная зима. Белая мгла. Мы приходим в театр, в оперу. Отец стоит и держит наше с мамой пальто. А мы надеваем туфли. У нас были такие туфли. Они помещались в дамские сумочки. Они были холодные-холодные, каменные-каменные. И все первое действие, они медленно-медленно согревались. Но не надеть туфли, остаться в зимних сапогах было немыслимо. И мне были совершенно счастливы, когда доставали какие-нибудь записи Ласкала уже в 70-х годах. Они на самом деле то, что могло считаться тогда актуальной музыкой, воспринимали не очень. Вот вы говорите, я пострадала от своих родителей. А если у меня нет к ним никаких претензий? Разве это называется пострадали? Кстати, понятие о чести и достоинстве – это действительно было очень важное понятие. Мне рассказывали, что мой дед Николай плакал, когда умер Сталин. А плакал знаете почему? Потому что он умер сам, а он не успел его пристрелить. У нас с Александром Абрамовичем примерно... Ну, сходные сферы, где-то близкие. То есть та реальность, в которой жили наши отцы, она немножко разделена по времени, но на самом деле она очень близка по духу. И вы знаете, что меня поразило? Вот это чувство собственного достоинства, когда человек отказывается спорить, когда он отказывается настаивать на своих привилегиях, когда он не торгуется. Мой отец тоже никогда не торговался. Правда, он очень редко что-то покупал, но он никогда не торговался за благо, но за привилегии. Он не торговался за свою позицию вот в публикации закрытой. То есть он никогда не настаивал на каких-то своих приоритетах, просто потому что, хотя знал, что сделал основное, он понимал, что перед ним станут его начальники сверху. Он никогда это не оспаривал, но очень их презирал. И вот это презрительное неучастие, я очень почувствовала, что это одно и то же.
Ольга Славникова, Александр Кабаков.
Вообще, конечно, это очень жестокий проект. Честно и, ну, еще и более-менее выразительно написать об отце очень тяжело и мучительно. Ведь этот проект навел меня вот на какое воспоминание, в общем, довольно тоже тяжелое. Как известно, перестройка началась с показа фильма «Покаяние». И там происходит вот это самое. Там выкапывают отца. Выкопать отца и выбросить, как делается там, это абсолютно аморальный поступок. Не выкопать и не выбросить – поступок почти столь же аморальный. И вот эта страшная ситуация для очень многих страшная. Ну, в том числе авторов журнала. И они как-то из нее пытаются выйти. Я вижу, с какими муками. К счастью, вот ни у Оли, ни у меня, ни у Аркана не были наши отцы первыми учениками, да, вот. В том самом вот смысле, в котором это сказано в «Драконе» Шварца. Первыми учениками были те, кто были плохими инженерами, становились парторгами направления института, а потом директорами института.
А он был и хорошим инженером, и был абсолютным советским человеком.
Ну и что?
И при этом в этих условиях сохранил достоинство.
Минуточку.
В этом
быть абсолютно советским человеком и быть первым учеником – это разные вещи. Как быть первым учеником – это надо было быть не абсолютно советским человеком, а абсолютным мерзавцем.
Отец меня научил, как мне не вступить в партию. Его все время вступали и не вступили. И когда стали вступать меня, а это было на Уралмаше, куда я попала по распределению в рекламный отдел, он сказал: «Устрой дебош». И накануне моего уже готового вступления в кандидаты КПСС я просто собрала людей. Мы напились, разбили окно. Пришли пожарные, пришла милиция. Бежит парторг, говорит: «Что же ты наделала?» Я говорю: «Ну я же на радостях. Но мы же не можем сейчас вас...» Отец говорит: «Еще два дня». И мы еще два дня... Я говорю: «Ну, это уже от горя. Чтобы закрепить результат». То есть у него был большой опыт в этом смысле. Он все время от этого уходил.
Ольга Славникова, я хочу сейчас у Аркана Карио спросить. Вот Александр Абрамович вспомнил «Покаяние» как один из символов перестройки. Для меня одним из главных литературных символов перестройки, безусловно, была книга вашего отца Юрия Коробчевского «Воскресенье Маяковского». Конечно, это одна из главных книг этого времени.
Да.
Понятно,
для
да?
Всех.
Вот. Вот я хочу спросить, насколько мучительные отношения были с вашим папой в силу его известности вот этого времени?
Мне в этом смысле сильно повезло, потому что отец не был славным почти до смерти. И я об этом тоже написал, что как бы вот началась перестройка, он стал печататься, и он стал известным. Но, скажем так, его славы хватило мне на то, чтобы, и я это тоже описываю, чтобы сменить фамилию. И да, конечно, меня это преследует до сих пор. Да что сказать? Ну, правда я все написал. Я стою на плечах гигантов. А уж там что получится, то получится. И к этому слову я бы хотел добавить еще то, что есть некоторая мода сегодня не уважать и не любить шестидесятников. И я этой моде в каком-то смысле следовал сколько-то времени, но сегодня я открываю для себя то, что это были мужественные, достойные люди, сделавшие дело. Это дело нам сегодня важно. Мы как бы можем его продолжить, не продолжить, мы можем его иметь в виду. Скажем, книга Вали Генис и «Шестидесятники», да, где, ну да, справедливо, они собрали аргументы, они обстебали этих людей. Но сегодня я, правда, нахожу в них столько прекрасных черт, которых и нам, в общем, не хватает, что я бы их реабилитировал.
Аркан Карю, спасибо. Что у вас осталось от вашего отца? Плохого и хорошего? Александр Кабаков.
Знаете, мне очень помогает несколько раз на моем слуху произнесенная отцом фраза «да плевать». Вот знаете, вот сказать, когда там что-то серьезное происходит, «да плевать», это очень помогает. Вот в какой-то уже самый крайний момент.
Спасибо. Александру Кабакову. Ольга Славникова.
Мой отец любил повторять известную фразу: «Делай, что должен, пусть будет, что будет». Вот это такое мое наследство, и с ним очень трудно жить. И, может быть, я иногда из-за этого обижаю людей. Я, может быть, не очень приятный человек. Я могу быть очень жесткой к людям. Вот это плохое. А хорошее то, что я действительно делаю то, что должно. По крайней мере, всегда к этому стремлюсь.
Ольга Славникова, Сергей Николаевич.
Эту историю рассказала мама, но я как-то очень живо себе это представляю. Когда папа умирал, и все было понятно, что все идет к концу, а они оба знали немецкий, сказал ей: «С нами Бог». И это запомнил, и я это всегда про себя повторяю.
Сергей Николаевич, Аркан Карев.
Вы знаете, ничего плохого, только хорошее. И я думаю, что если в двух словах, прям буквально в двух словах, любовь и мужество.
Все о моем отце. Рассказы о родителях и советской эпохи. Архивная запись 2010 года. Во второй части программы вы услышите рассказ украинки из Мариуполя, режиссера Светланы Лещинской. Ее семейная история после вторжения России в Украину. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.